Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 27 декабря. 13 часов 1 минута, город Москва, у микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Мы начинаем Переделкино и продолжаем наши рождественские размышления. И сегодня мы с вами будем оборачиваться на год, который вот уходит, да, и опираться на Божью верность в этом году. И в помощь нам будет 102-й псалом, мне он очень нравится, вообще он говорит очень много и сильно в мою жизнь, вот во всем то, что происходит постоянно в моей жизни. И я как-то искал для себя такой вот, ну, скажем так, ответ, что я могу сказать человеку, который спрашивает у меня, ну, а что тебе там твой Бог дает, или что тебе дает вера в Бога. И вот для меня этот псалом как некая такая вот формулировка всего этого. Вот, он достаточно прекрасный, и вот я начну, наверное, с первых 5 стихов, где самые важные такие вещи проговорены, а потом они как-то вот усиливаются всем, что говорит псалом дальше. И для нас с вами это будет возможность, ну, вот, обернуться на год, который уходит, и посмотреть в какие-то направления, в которых Бог совершал свою работу в течение этого года. И это такая будет некая платформа наша или основание, да, вот, на которое мы можем встать, твердая почва, может быть, вот такое памятное место, да, вот как Иаков положил камень, где была лестница Иакова, чтобы заглянуть вперед. Но сегодня давайте поговорим именно а вот взгляде назад, в год, который уходит. Так, Псалом 102, первый стих. Псалом Давида. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». И вот перечисление. Первое. «Он прощает все беззакония твои». Второе. «Исцеляет все недуги твои». Третье. «Избавляет от могилы жизнь твою». Четвертое. «Венчает тебя милостью и щедротами». Пятое. «Насыщает благами желание твое, подобно орлу обновляется юность твоя». И вот такие вот 5 точек или 5 векторов, смотря на которые сегодня мы будем разглядывать вот в своей жизни верность Божью, да, или благословение Божие. И однажды Сирен Киркегор был такой замечательный человек, он сказал, ну, на мой взгляд, потрясающую вещь, что противоположность греху не добродетель, а бесконечная благодать. И если Давид говорит вот о том, о чем он говорит в этом псалме, опираясь на свой личный духовный опыт, то, конечно же, когда речь идет о Рождестве, а мы сегодня продолжаем наши рождественские размышления, то богатство этой благодати, этой божественной безграничности, вот, божественного величия получает каждый человек без исключения. Помните, как-то мы с вами размышляли и говорили о том, вот апостол Петр назвал веру нашу равнодрагоценной. То есть вера, которая дает каждому человеку равные или одинаковые возможности. А вот то, как мы их в своей жизни воплощаем, это уже совсем другое дело. Ну и в Евангелии от Анна, в 1 главе, в 14 стихе, мы читаем такие замечательные слова. «Слово стало человеком, жило среди нас, мы видели славу Его, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. По Его безграничной благодати мы все получили одно благословение за другим. Бога никто никогда не видел. Бог явил нам, Его явил нам единственный Сын Божий, пребывающий у самого сердца Отца, который и сам Бог. И вот Иоанн, как мы знаем, он уже в преклонном возрасте писал это Евангелие по настоянию своих учеников, после того, как он написал книгу «Апокалипсис». Вот, и в каком-то смысле он пытался выразить в этом Евангелии весь свой духовный опыт и всю любовь Божию, которую он принял и которую передавал. И вот он говорит, что да, Слово, которое творило миры, которое сохраняет мир, которое дает всему жизнь, оно жило среди нас, как человек. И мы видели эту нетленную славу, и именно по Божьей безграничной благодати, как он пишет, все мы получили одно благословение за другим. Иными словами, вся полнота божественной жизни, да, вот как говорила древняя церковь, мы в Рождество эти слова повторяем вновь и вновь, Бог воплотился, да, вот стал человеком, чтобы человек обожился. И это потрясающий такой вот обмен, который становится реальным в нашей жизни. Вот. И говоря о Рождестве, мы прежде всего говорим о неком приобщении к божественной безграничности, к божественному величию, Его милосердию, ну и вследствие этого, конечно же, Его благодати, потому что благодать — это есть проявление всего того богатства великого, которое есть у Бога в нашей с вами жизни. Это приобщение к реальности, в которой все просвещено Божьей любовью, так же, как и солнце встает, да, вот кто замечал восходы, мне вот очень нравятся восходы на море там, например, да, и вот особенно, когда садишься, когда темно, там, закрываешь глаза, чтобы помолиться, и вдруг через какое-то время чувствуешь на себе свет, открываешь глаза, и прям вот видишь, как тьма уходит, свет приходит, все становится таким красивым, как только приходит свет, начинают петь птицы, и все приходит в движение, и вот фонари, которые раньше освещали улицу, да, по которой ты шел, или набережную, по которой ты шел, или я иду там до своей лавочки, где я сижу в тиши и в какой-то глубине, встречая восход, они все становятся тусклыми перед вот этим великим светом, который наполняет собою все. И вот в Рождестве мы знаем, что взошло вот этот свет, в который не может поглотить тьма. И этот свет божественной любви, и прощения, и щедрости, и благодати, он просвещает все. Мы приобщаемся к той реальности, где происходит чудо избавления человека, да, вот и прежде всего от самого себя. Освобождение в какую-то вечную красоту и гармонию. В Евангелии от Матфея там есть, да, вот, вот эти строки с 21 по 23 стихи, потрясающие тоже. Например, «Она родит сына, и ты зовешь его Иисус, потому что он спасет свой народ от грехов их». И вы знаете, для меня это очень дорогие такие слова, потому что Бог спасает, да, вот здесь написано «свой народ». Да, люди грешные, да, люди отступили от Бога, да, было 400 лет тишины. В этот момент были какие-то религиозные там потуги, ритуалы, был храм, совершалась служба, передавалась мудрость, были люди, вдохновленные Святым Духом, но все же была вот эта 400-летняя тишина, Бог молчал. И вот как сказано в книге «Послание к евреям», Бог, говоривший издревле отцам в пророках, последние дни говорил нам в Сыне Своем, через которого и веки сотворил, да, и дальше там, что он был сиянием славы, образом ипостаси его, и он совершил очищение собою грехов наших, воссел, одеснуя престола Господня на небесах. Это вот первые четыре стиха, по-моему, послания к евреям, первой главы, такие красивые. И вот здесь говорится о том, что Бог все-таки, даже если его народ не с ним, а Бог со своим народом. И он делает для народа то, что сам народ для себя сделать не мог. Он освобождает людей от самих себя, потому что грех, он живет в нас. Мы пропитаны этим грехом. И разделение с Богом тоже такая вот штука, которую преодолеть человек не может. И дальше Матфей говорит: «И назовут его Иммануил, что значит «с нами Бог». И вот эта потрясающая реальность, которую мы исповедуем в Рождестве, что да, Бог, Он везде с нами. И мы теперь не просто находимся в мире, который лежит во зле, мы еще находим рядом с божественным присутствием, которое просвещает эту тьму. И тьме не поглотить этот свет, грехам не сломить этот свет, смерти не победить этот свет. И для меня вот лично, да, вот спасение от самого себя прежде всего, силою Божию, это огромная надежда и большая победа в жизни. Хотя, конечно же, вот я в воскресенье в церкви говорил, есть еще, конечно же, от чего спасаться. Иногда это очень трудно, но пройденный путь вселяет, ну, скажем так, много надежды. И вот Клайв Льюис любил задавать людям такой очень провокационный вопрос. Он спрашивал, с кем мы проводим самый важный разговор в течение дня? Да, вот подумайте, с кем мы проводим самый важный разговор в течение дня? Чаще всего, ну, я бы, наверное, ответил, конечно же, мой разговор с Богом, моя молитва. На что Клайв Льюис отвечал: а вот уж нет. Самый важный разговор у нас происходит с самими собой до того, как мы обращаемся к Богу, потому что именно тогда мы решаем, будем ли мы честны и открыты с Богом, да, или вот как исповедь, что такое исповедать грехи, да, в первом послании Иоанна, это признать то, как есть, назвать вещи своими именами, как у нас любят говорить. Или придем к нему с нашими ложными масками, трюками и фантазиями. И вот это очень важно, да, что вот самые большие, так сказать, противники Рождества и всей вот этой истории спасения были именно те люди, которые, ну, скажем так, не хотели признаваться себе в своих грехах, в своей какой-то болезни, в своей помутненности, в своей слепоте. И мы видим, что, ну, говоря сегодняшним языком, у Иисуса в церкви было больше проблем, чем на улице. И вот первый тезис наш, да, из 102-го псалма, он прощает все беззакония твои. Ну вот хочется еще пару слов сказать. Вы понимаете, этот псалом начинается немного необычно. А обычно там Давид разговаривает с Господом. Ну, есть такие формулировки, да, даже песни такие протестантские есть. «Душу мою к тебе возношу, да, на тебя уповаю». Так вот здесь Давид разговаривает со своей душой, да, он говорит: «Благослови, душа моя, Господа, и сокровенная глубина, святое имя Его». Потому что мы с вами знаем, что вот как в такие моменты, когда мы говорим «сердцу не прикажешь», мы понимаем, что есть какая-то сила внутри, больше нашего ума, больше нашего осознания. Вот он говорит, чтобы душа и вот эта глубина, глубина, которой он даже не властен, и мы с вами не всегда властны, он говорит: «И ты благослови святое имя Его, благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». В каком-то смысле здесь он, ну, как сегодня говорят, он разгоняет себе душу, да, вводит ее в состояние вдохновения или энтузиазма, опираясь на те дела, которые Бог совершает в его жизни, и он называет эти дела. И вот первое, что он говорит, что он прощает все беззакония твои. И мы понимаем, что Давид, он не просто говорил, знаете, как вот иногда пасторов слушаешь, и у них самый большой грех, что они там или молиться не хотят утром, или Библию там не почитали. У Давида, мы знаем, он совершил прелюбодеяние, это смертный грех. Более того, чтобы покрыть прелюбодеяние, он убил самого преданного человека себе, да, своего командира Урию Хитиянина, и убил, так сказать, очень коварно и намеренно, приказав своих генералов бросить его в бою в момент опасности. Хотя Урия, как мы знаем, когда он вернулся ко двору, и Давид думал, что он так пойдет к своей жене, они зачнут ребенка, ну и как бы все нормально будет. Он отказался даже жить дома, не то что спать со своей женой, потому что, говорит, мои братья воюют, а как я буду тут жировать дома? То есть Давиду пришлось коварно убить очень чистого, честного человека. И он, так сказать, был дважды приговорен к смертной казни, согласно иудейскому закону. И когда Давид говорит, он прощает все беззакония твои, он говорит о вещах немыслимых. Я не знаю, что бы сегодня сделали в церкви с человеком. Я даже не знаю, как бы я поступил с человеком, который переспал с женой другого, да еще потом его убил, чтобы забрать ее к себе в жены. Понимаете? Это же страшные вещи. И Давид, мы знаем, он написал два псалма, 32 и 50-й. Он дал обещание, что если Бог избавит его от этих кровей и от греха, сохранит ему жизнь, он давал это обещание в 32-м псалме, то он напишет 50-й, и он так и сделал. В Священном Писании есть в псалмах и 32-й псалом, и 50-й псалом. Поэтому он прощает все беззакония твои, это не просто красивые слова. Речь идет о невероятном божественном прощение. Да, вы правы, тут сообщение прислали, что Давид, да, протестанты, когда это поют, пустые слова, так же, как «Весь тебе принадлежу», есть такая песенка. Я с вами полностью согласен, что песня, она, ну, лучше, если мы поем песни, как молитвы. И мы там, где не можем честно сказать, хотя бы в уме добавим «хочу принадлежать тебе» или «боюсь принадлежать тебе», вот такой, как бы, правды не хватает нам в церквях. Ну и, знаете, вот для меня была такая, ну, подготовка к Рождеству. Я вот в воскресенье в церкви исповедовалась сложная, потому что я сам подвел очень близкого мне человека. Ну, это уже выходит 2 недели назад. Вот, но это было еще полбеды. Знаете, я когда это делал, я не понимал, насколько для этого человека, очень дорогого для меня, было важно сделать то, что я отказался сделать. Но реальные проблемы наступили тогда, когда, ну, вот этот человек призвал на помощь других товарищей, чтобы, ну, так сказать, помочь мне выйти из затруднительного положения. Я был так зол на них, конечно же, но больше всего на себя. Хоть признаться, я в этом не был готов. И чаще всего, наверное, люди, которые злятся в такой ситуации, когда их поймали, скажем так, с поличным, но они не сдаются, они больше накидываются на других, потому что им самим внутри очень-очень тяжело. И вот я был в таком состоянии. Вы знаете, я поймал себя на том, что я был готов на все, кроме исправления. Я даже был готов все бросить, уйти, никому ничего не объяснять, никого больше не видеть, просто вот, да, вот улететь, можно было бы на Марс улететь, я бы, наверное, улетел бы на Марс. Я даже начал подготовку своего ухода, и мое эго, ну вот, да, оно просто раздувалось от посягательства на его территорию, игрушки там и вкусняшки. И знаете, мне так было нужно зацепиться за что-то, чтобы себя оправдать. Оправдать чем-то, с чем Бог не смог бы справиться. Ну, там, грехом, там, сомнением, я не знаю, сложным прошлым, да, вот как шучу я часто, там, железные игрушки, скользкий подоконник. Оправдать себе тем, что Бог мне чем-то не помог, да, вот, и я теперь могу делать, что хочу. Вот у Достоевского есть такое удивительное место, где один из героев говорит, я пострадал и право имею. И вот сегодня вот эта культура жертвенности, жертвы, да, которая говорит, я страдал, мне там не помогли, мне там не повезло, а теперь нате, получайте. И там еще студентик-туберкулезник есть, которому, по-моему, идиот сам говорит такие слова: «Ну, простите нам наше счастье». И вот я такой вот человек был в таком состоянии очень плохом, и мне очень нужно было вот что-то такое, чего бы Бог не сделал для меня, чтобы зацепиться. И вот я полдня злился, собирался уходить и все бросать, оправдывал себя. И знаете, вдруг в душе у меня начало нарастать просто какое-то осознание посреди всего этого бедлама, что все, что я хочу сделать сейчас, вот, построено на том, в чем нет никакой правды, там одна ложь и мой эгоизм. То есть там ничего святого вообще нет, и нет никакого будущего. И я просто, знаете, я был сам реально ошарашен, как я. Вот, да, ну, пастор, там, 20 лет я в церкви служу, верю чуточку больше, столько я понимаю, но я вот уперся в то, что я ничего с собой не могу сделать. А понимание того, что Бог мне все может простить, Он все понимает, Он понимает даже то, как мне сейчас тяжело, и что я реально ничего с собой не могу сделать, и даже больше, Он в этом таком вот моем состоянии непонятном уже выходит мне на помощь через вот этих замечательных людей, которые хотят мне помочь, а я хочу, чтобы они отстали от меня, не трогали, и вообще, короче, не их это дело христианское. Мне просто стало страшно, знаете, потому что я понял, что если я не смогу как-то вот уцепиться сейчас за что-то хорошее, то я просто разрушу и свою жизнь, и жизнь каких-то вот других людей, и просто попаду в ситуацию, в которой, ну, нет никакого светлого будущего, и причем это все будет сделано моими руками. И вот когда я увидел себя в этой страшной греховной силе, такой вот безжалостной, безумной, вы знаете, я реально вот как будто сейчас вот либо жизнь, либо смерть, начал молиться, говорю: «Господи, помоги мне, спаси меня от этой тьмы, от этого ужаса». И вот просто снова и снова повторял, и вот до сих пор, вот сколько вот времени прошло, да, уже больше там 10, наверное, дней, я вот с ужасом вспоминаю эту ситуацию, потому что у меня давно такого не было, чтобы прямо так вот остро все было. И я так благодарен Богу, действительно, что вот, он любящий, он прощающий, он с материнской заботой и любовью, он способен понять вот, да, наш греховный приговор, или как тот же самый Федор Михайлович Достоевский пишет, греховный припадок, да, вот у него была там эпилепсия, он понимал, что такое припадок, это вот что-то такое из бездны, что поднимается и охватывает нас, и мы не можем ничего с этим сделать. И я вот так благодарен Богу действительно за его благодать и пребывание посреди моей тьмы, греха и бессилия, потому что я очень четко понимал, что я вот стою сейчас, и мне нужно сделать выбор, либо вот как бы отказаться и оболгать Бога со всем прекрасным, что Он для меня сделал, и полюбить свою тьму, либо, так сказать, пойти против как, ну, вот самого себя, да, вот моей вот этой темной части, какой-то такой разбушевавшейся, потому что, конечно же, ведь сложности, святости, а именно, они именно в том, что есть какой-то предел, до которого мы способны дойти, скажем так, в своей чистоте, а есть вещи, которые нам очень нужны, да, без которых мы жить не можем в таком вот не очень хорошем смысле этого слова. Наши там забавы, игрушки, еще что-то, которые помогают нашей темной стороне жить. Вот в прошлый раз мы говорили, читали вот о теле боли, да, вот об этом ветхом человеке. Вот тут мы продолжаем речь об этом. И это было интересно для меня, что я вот провел в размышлениях вот об этом как бы темном, темной части человека, ветхом человеке, теле боли, эгоизме своем собственном. И потом я на практике с этим столкнулся, и знаете, я был настолько рад вот этим замечательным словам из Евангелия от Анны, которые Матвея, которые символизируют Рождество, и весь смысл Рождества в них открывается, что Бог спасет свой народ от грехов их. Или, говоря проще, Он спасет меня, Клименко Алексея, от Клименко Алексея. И я смогу во всем этом разглядеть его любящую руку, его милость, его заботу, его щедрость. И знаете, это очень важный шаг, и мне кажется, что, наверное, вот мы сегодня тоже с моим замечательным другом и пастором разговаривали, вот, и мы задумывались о том, что, наверное, верующим людям нужно такую вот спасительную благодать принимать дважды. Первый раз, когда мы входим в церковь, да, когда мы исповедуем свои грехи, свои сомнения, свою какую-то гордость и все, что мы понаделали, живя без Бога, и потом спустя там 10-15, ну, у кого-то 20 лет, все по-разному до этой точки доходят, наступает такой момент, вот как был у меня недавно, когда вот встречаешься со всей своей настоящей греховностью уже в христианстве. И ее тоже нужно отдать Богу и распрощаться вот с этим мифом, что есть во мне что-то такое вот хорошее, что Бог любит, уважает, поэтому Он меня выбрал, поэтому у Него по отношению ко мне там много прекрасных планов. Нет, друзья, все, что Богом не соделано, да, вот все, что касается нашей плоти, эгоизма, даже в каких-то хороших частях, это все должно умереть. И вот если мы не сможем довериться Богу, поверить и принять в Его радикальное и безграничное прощение, да, вот как я, ну, я специально использую этот свой пример, чтобы помочь вам как-то вот подумать об этом по-другому, то со всем остальным у нас будет больше проблем, да, и наша плоть будет прятаться за вымыслы, за ложь относительно божественной доброты, милосердия, щедрости, и мы не будем жить в правде в Бога. Поэтому вот радикальное, безусловное, чистое прощение, да, вот, и я понял для себя действительно, вот, что между покаянием и прощением, да, вот, для Бога нет никакого зазора, они приходят сразу. Это нашему эго, нашей плоти важно, чтобы было какое-то вот сомнение в прощении, сомнение в поддержке, потому что тогда есть место для всех этих греховных припадков, для злобы там, на другого человека, для какой-то немощи своей, там, купания в своей грешности. А так, понимаете, мы вот ставимся перед очень серьезным таким выбором, потому что если между прощением и покаянием нет зазора, то тогда нам действительно нужно решать, хотим мы менять свою жизнь или нет. Иногда это действительно страшно. И дальше Давид говорит следующую такую вот фразу свою: «Он исцеляет все недуги твои». И знаете, вот это слово «все», оно ключевое, что нет таких, которые Бог не исцелит. Нет таких, которых Бог не простит. То есть с Божьей стороны эта вещь безусловная, нет никаких исключений. Исключения и условности появляются с нашей стороны, в том, как мы там это все усваиваем. И вот «исцеляет все недуги твои» — речь идет о том, что Бог подкрепляет нас в наших немощах, в наших сомнениях, в нашем унынии в каком-то, да, в скорби, Он исцеляет наши сложности какие-то внутренние. И сейчас, конечно, мы используем помощь врачей, те дары, которые дает нам Бог. Но даже несмотря на это, сколько случаев таких вот чудесных исцелений. Да, вот я как-то рассказывал, как Бог исцелил мою жену в прошлом году, когда у меня никакой веры во все это не было. Для кого-то, люди, кто не верил и вдруг исцелился от болезни, это вход вообще в веру. Да, вот очень часто получается так, что Бог избавляет от какой-то опасности или болезни. Вот, и люди приходят через это к вере. Следующее, что говорит Давид, третье, да, «Он избавляет от могилы жизнь твою», в четвертом стихе. То есть, иными словами, Бог вытаскивает нас из тупиков, трудных, безнадежных ситуаций. Он поднимает нас из самого низа. Ну, вот как блудного сына, например, да, потому что вот уже все. У блудного сына не было никаких ресурсов. Все, что он мог сделать, хоть как-то, по любым причинам, притащить себя к отцу. И он поднимает нас снизу, да, вот с глубины нашего падения, и поставляет вот величие жизни самим собой. Ну вот в богословии мы говорим, что сила благодати видна в тот момент, когда Бог, прощая грехи грешнику, забирает его из глубины его падения и ставит рядом с собой на высоте своего величия. И вот Игорь написал: «Я это давно понял, что сам не справлюсь с собой и грехом, а теперь только лечусь. Ведь Бог — это врач». Да, безусловно, это слова самого Спасителя, что он пришел не к здоровым людям, а к больным. И это действительно вот сила его благодати, любви, сила человеческой любви, тепла, принятия. Это вот таинство, какие-то церковные, богослужебные вещи. Это все то, что помогает нам из этой болезни подняться в красоту и силу Божью. И вот мне очень нравится, как сказал Шейн Клейнборн, вот, это такой вот активист, социалист даже, я бы сказал, западного толка, он в Америке живет, но он христианин, пастор общины, и он сказал, что Иисус есть путь истины и жизнь в мире тупиков, лжи и смерти. И вот это, наверное, самое прекрасное, когда в нашей жизни есть такие ситуации, когда мы видим, как Иисус становится для нас путем, он становится истиной, которая позволяет нам удержаться на этой пути, и он становится жизнью, то есть той силой, животворящей, вдохновением, которая позволяет нам жить той правдой, которую мы знаем. И вот у нас уже с вами есть некий такой арсенал, да, вот посмотреть на год, который уходит, и подумать действительно, и вот для себя пометить такие вот вещи очень важные, там, сколько раз Бог прощал нас. Знаете, вот прощал особенно именно тогда, когда мы готовы были уже получить за дело, потому что сами понимали, что зашли, может быть, в чем-то так далеко, что можно было бы нас и не прощать, а немножко понапрягать нас. Второе – это исцеление от болезней, да, вот, или избавление от каких-то душевных там мук. Тоже какие-то себе маркеры поставить, а может быть, вот, ну, например, я тоже думал про болезни у себя, я вдруг подумал, что у меня не было исцеления, я просто не болел, и это прекрасное исцеление, что вот год я провел практически, я не помню, что я где-то серьезно болел, ну, где-то был насморк, где-то, может быть, полежал, там, перетрудился, но серьезных болезней у меня никаких не было за год, и это реально чудо. Я еще раз хочу сказать, что вот мы как-то говорили здесь на радио, что самое настоящее чудо – это когда не надо никаких чудес. Тот факт, что мы вошли в такой ритм жизни, например, что наше физическое здоровье, ну, в неком такой целостности находится, или внутреннее состояние в некой целостности, и нас не надо исцелять, и это прекрасно, это и есть самое настоящее чудо, когда не надо никакого чуда, друзья. И четвертая, наверное, вещь, о которой мы размышляем, смотря на год, который уходит, эти слова, которые говорит Давид: «Венчает тебя милостью и щедротами». То есть, иными словами, ну, я называю это так: если бы не Бог, то не дай Бог, да? Что Бог украшает нашу жизнь своим участием, своим добром, своей любовью, своей нежностью, своей благостью, своей какой-то красотой. И мы понимаем, насколько прекрасной становится наша жизнь, да, вот, ну, говоря вот словами, которые мы только что произносили, мы все больше и больше оказываемся, ну, вот, в такой жизни, в которой не нужно чудес, в которой мало опасности, и это очень хорошо. Вы знаете, это значит, мы достигли вот хотя бы мудрости Ветхого Завета. Это та мудрость, которая приводит к целостности души, гармоничной жизни в семье, в работе, в обществе, которую описывает книга Притч, в принципе. Хоть она и для молодежи написана, но все же это такая некая переработка, воплощение вот священной истины и веры в Бога вот во всем, так сказать, цикле человеческой жизни или круге жизни человека. Это, наверное, самое прекрасное, что наша жизнь становится красивой. красивый, желанный, ну, там, со своими, там, победами и падениями, может быть, взлетами и приземлениями, но в общем и целом она становится другой. И это великолепный такой момент, знаете, ну, вот если пометить что-то такое для себя, где и как вот эта истина открывается в нашей жизни, что да, наша вера делает нашу жизнь, ну, вкусной, как сегодня любит говорить, да, или вот красивой, или какой-то вот, ну, вот легкость бытия, да, вот как не работать, а работать, чтобы не работать, а работалось, чтобы не жить, а жилось. Это вот то, чем дети отличаются от взрослых, для них жизнь не представляет из себя проблемы. Да, вот дети встают, они уже полны энергии, и они, ну, если все нормально с ребенком, и все, он готов творить, мечтать что-то, воплощать, что-то делать, и вот пока он без сил там не упадет, это все не закончится. И вот это такая вот штука, к которой мы приходим, и это то, о чем говорит Давид вот в своем 5 стихе. «Насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Ну вот одно из прочтений, которое мне лично очень нравится, здесь говорится вот как, что Бог дает нам самое прекрасное, и мы возвращаемся в детство, в смысле в непорочность, в радость, в доверие. Мы обновляемся внутри, там, в жизни, в душе. Как бы время обращается вспять, и мы понимаем, что мы не упустили жизнь, а мы приобрели какую-то очень важную мудрость и, ну, потенцию, если так можно сказать, да, которая нашу жизнь делает с хорошими ожиданиями. Да, вот я не помню, кто первый написал об этом, по-моему, тоже Достоевский или Суржский сказал, что ад, да, вот как можно сформулировать ад, это слово слишком поздно, да, вот уже все, нельзя ничего изменить. Все так поломано, возможности упущены, время для любви, то есть все, больше ничего невозможно, слишком поздно. И вот это очень важная такая вот реальность, которая внутри нас меняется, потому что, конечно, по жизни мы набираем такой негативный опыт, опыт разочарования, проблем, там, человеческих каких-то конфликтов. И вот здесь речь идет о том, что Бог делает что-то такое замечательное в нас и с нами, где мы возвращаемся вот в это детство, где мы видим, что жизнь, она полна возможностей. Здесь уже речь идет о какой-то реализации. Ну вот для меня в этом году, наверное, самым таким большим маяком в этом отношении стала печать, перевод и печать книги Генри Ньюмана. Вот, его прошение о милости, потому что год на это ушел, как раз я переводил, потом благодаря единомышленникам и поддержке, ну, всех вас, и в социальных сетях тоже мы собрали необходимое количество денег для печати, для оплаты лицензии, я это все напечатал, сейчас я реализую эти книги, дарю друзьям. Вот, и я понимаю, что вот эта книга для меня как артефакт, да, это не просто книга. И, во-первых, она воплощает вот все, что для меня дорого и важно, а во-вторых, смотря на эту книгу, я понимаю, что действительно Бог способен насыщать благом мои желания. И вот мой вкус, да, вот к реализации каких-то вещей, которые, ну, может быть, даже пару-тройку лет назад казались бы невозможными, он возвращается и растет, да, вот когда мы приходим к этому осознанию ему очень интересному, что действительно Бог, ведь он источник всего доброго и светлого, и он знает наши сокровенные желания, и он может помочь нам их реализовать, он может помочь нам войти в состояние, где мы можем наслаждаться жизнью и пользоваться благом, ведь это книга Екклесиаст, да, вот на первый взгляд она кажется такой как-то цикличной и депрессивной, но на самом деле она очень мудрая книга, потому что она как раз и показывает, вот, что вот в этом круге, да, жизни, там, украл, выпил в тюрьму, да, украл, выпил в тюрьму, или там проснулся, пошел на работу, заработал деньги, потратил, заснул, пошел на работу, да, вот в этом круговороте жизни бесконечном и бессмысленном, да, ведь суета-сует, да, вот бессмысленные движения, как белка в колесе, ну, бежишь ты в правую сторону или бежишь ты в левую сторону, все равно ты белка в колесе, какая разница? Есть такой момент, когда человек начинает делать что-то вот, что глубоко и близко его сердцу, он начинает любить, да, вот помните, там много про жену юности, про наслаждаться творением своих рук, про дружбу, да, он вдруг вот в этом круговороте жизни переходит в другую плоскость, где все прекрасное становится возможным, где все далекое становится близким. И в этом смысле в Рождестве Иисус дарит нам такую возможность глобально не просто наслаждаться делом рук наших, а еще быть избавленным от своих собственных грехов. И это великолепно. И вот да, в Нагорной проповеди мы знаем эти удивительные стихи, что блаженны плачущие, ибо они утешатся, да, блаженны алчущие, они там накормлены будут, блаженны милотворцы, там, они сыны Божии, блаженны чистые сердцем, они Богу узрят. Речь идет не о том, что какие-то нужно прикладывать там спецусилия, как-то правильно плакать, чтобы Бог нас утешил. Нет. Тут речь о другом, что существует дополнительная параллельная реальность, если хотите, или реальность в реальности. Как говорил Иисус, Царствие Божие внутри вас есть. Или как говорили ангелы с небес, что да, вот мы возвещаем вам великую радость, что Божье присутствие теперь находится посреди ран этого мира. И в мире есть ироды, и есть спасители. Да, вот это у Бродского есть такое стихотворение про Рождество. Он говорит, что и соседство такого родства – основной механизм Рождества. Вот это соседство противоположностей, соседство истины, что да, мир лежит во зле и в последствиях неправильного поведения других людей, но в то же самое время посреди этого мира присутствует Иммануил. Да, Бог, который живет в ранах этого мира, Бог, который с нами, Бог, который живет в сердце человека. И здесь уже вопрос, кто на что настраивается. И Давид дальше дает нам несколько образов вот в этом 102-м псалме. Вы можете почитать потом. Ну вот первый образ такой – это Божье материнское, преданное и царская любовь. У нас это слово «милость», да, переведено там. Так же, как в Исходе, да, вот на этом Рубиконе нации, когда Бог искушал Моисея, он говорил, ну что, Моисей, уничтожим этот непослушный народ, и ты все заново начнешь, новый народ, а с этим и, короче, уберем. Моисей говорит что-то, что потом сказал апостол Павел, он говорит, нет, если их уничтожишь, уничтожи меня. И Павел, мы знаем, в Римлянах, по-моему, в 9 главе там говорит, что «я готов сойти в ад ради братьев моих иудеев, тех, которые меня безмерно мучают». Вот до какой любви доходит человеческое сердце. И вот когда Моисей отказывается, да, вот уничтожать народ, который Бог спас, и оставаться одному умному, разумному, Бог дает ему откровение своего имени, да, вот такого имени, которое ведет в будущее. Вот в новый мир, в новую нацию, в новый народ. И в Исходе 33-34 написано: «Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». Да, вот этот Бог, великая материнская любовь и прощение. Апостол Петр, ой, Павел в Ефесянах в 3 главе, да, вот он разворачивает эту истину тоже, он пишет: «Верою вселится Христу в сердца наши». Ну, можно сказать даже так, чтобы верою мы вошли вот в это измерение, да, божественной реальности, Царствие Божие посреди вас есть. И он говорит, чтобы вы, укорененные, утвержденные в этой любви, милосердии, сострадании, щедрости, доброте, благости, могли постигнуть со всеми святыми, да, вот начиная от библейского повествования, заканчивая, да, книги «Апокалипсис» или «Откровение», что широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божества телесно. Да, вот это удивительная истина. И потом Давид дает такие образы нам, описание, да, вот он говорит в 11 стихе: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Да, вот разница между небом и землей, это для нас сегодня небо и земля, благодаря там самолетам, благодаря ракетам, а ведь для людей того времени это была такая высота удивительная, недостижимая. Там даже птицы не могли приблизиться к этой реальности. И Давид и говорит, что материнская любовь Бога настолько велика по сравнению с нашими жизненными ситуациями, сложностями, внутренней борьбой, что сравнить эту непохожность или разницу можно только на примере противопоставления неба и земли. И потом он говорит очень интересно: как далеко восток от запада, так удалил Бог от нас беззаконие наше. Он не просто их простил, он не просто нас спас, он их просто выкинул, убрал, потому что запад и восток никогда не встретятся. И Бог, красота его прощения, оно велики, что, знаете, не всегда отменяет последствия нашего неправильного поведения, к сожалению. В 13 стихе он говорит: «Как отец милует сынов, так Господь милует боящихся его». Да, вот Бог понимает, что мы грешные, он понимает, что мы персть, он понимает наши немощи, он понимает наши греховные припадки. И вот это отец сына, да, вот мы как-то с вами тоже говорили, потому что вот в метафорических образах взаимоотношения Бога и людей было несколько таких ступеней. Сначала это было господин-слуга, да, где слуга живет правильно, господин его благословляет. Потом, когда слуга нарушает обязательства, ну, его там увольняют или наказывают. И потом пророки начали говорить, что нет, это недостаточный образ. Иосия олицетворяет собой вот этот новый поворот, где Бог перестает быть господином, он становится супругом. Появляется метафора, вот это очень важная, супружеских отношений, потому что то, что нельзя простить, может быть, слуге, нужно простить своему супругу. И потом тоже он упирается в то, что, ну, Израиль становится неверной женой. Вот там вот эта трагедия, да, книга пророка Осии, с этого начинается, что Бог повелевает ему идти на рынок и купить блудницу. Говорит, это олицетворение моих взаимоотношений со своим народом. Вот, и там появляется вот эта новая метафора: не слуга господина, а муж и жена. И затем уже позднее там Елисей начинает, или там другие пророки, они начинают говорить о том или указывать на то, что мы читаем в притче о блудном сыне. Это взаимоотношения отцов и детей, потому что то, что, ну, скажем так, не могли по жестокосердию, как сказал Иисус, простить иудеи своим там супругам, они могли простить своим детям. Ну и, скажем так, вот если говорить о полном цифре метафоры, то эти три метафоры основные, они сохраняются. Это Господь и слуга, да, муж и жена, отец или родители и дети. Три метафоры, описывающие вот отношение человека из Бога, Бога, где, конечно, вот самые такие стойкие и крепкие – это отец и дети. И вот здесь, в 13 стихе, Давид ссылается как раз на этот образ потрясающий отцов и детей. Вот. И потом он суммирует все, что говорилось до этого, да, в 17 стихе: «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынов-сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять». А потом он говорит, что Господь поставил престол свой на небесах, и царство Его всем обладает. И вот люди, которые вкушают милости Господни, они в это царство входят и у престола служат. И, друзья, благослови вас Господь, вот, подводите итог уходящему году, да, стойте верности Божией в Новый год, опираясь на эту верность, смотрите в тот год, который грядет, вот, благословенного вам Рождества, и храни вас всех Господь.